Сегодня в рамках рубрики «Год воинской и трудовой доблести в Республике Татарстан» расскажем об истории создания и развития в Татарстане космической ракетной отрасли. Отмечу, что в этом году исполняется 65 лет со дня первого полета человека в космос. 12 апреля в 1961 году советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. К этому наша страна шла несколько десятилетий. Первый полет человека в космос – это результат труда и усилий всего советского народа. Серьезный вклад в развитие советской космонавтики внесла наша республика. Об этом сюжет из фондов радио Татарстана. Он был подготовлен 10 лет назад к 55-летию первого полета человека в космос. Одна из страниц истории создания ракетной техники связана с именами выдающихся ученых, организатора и основоположника практической космонавтики, конструктора в области ракетостроения Сергея Павловича Королева и основоположника отечественного жидкостного ракетного двигателестроения Валентина Петровича Глушко, волею нелегких судеб, оказавшихся в военные годы в Казани. Глушко руководил опытно-конструкторским бюро на моторостроительном заводе номер 16, где разрабатывал первый жидкостный реактивный двигатель РД-1. Под его руководством 35-летний Королев работал над созданием военной ракетной техники. Одновременно шла работа по организации подготовки специалистов в этой новой отрасли. Много сведений можно подчерпнуть из книг, написанных о Королеве его дочерью Натальей Сергеевной. Она побывала во всех городах и во всех местах, где проходил жизненный путь Сергея Павловича. И, конечно же, в Казани. Запись 2012 года.
Конечно, Казань занимает в жизни нашей семьи особое место, потому что Сергей Павлович приехал сюда 19 ноября 1942 года из Омска, где он работал в так называемой Туполевской шараге. Он, собственно, сам хотел, узнав о том, что здесь работает Глушко, который тоже был заключенный, но которым они вместе работали в РНИИ до войны. И оба были арестованы, только Глушко в марте, а Сергей Павлович в июне 1938 года. Они работали вот на этом заводе 16-м. Я очень благодарна правительству Татарстана, что тут установлена была к столетию Сергея Павловича мемориальная доска. Мне привезли фотографии. Просто это происходило, открытие этой доски, прямо 12 января, в день столетия Сергея Павловича, которое торжественно отмечалось в Москве. Поэтому я знаю об этом, но приехать сюда не смогла. И здесь же, самое главное, Сергей Павлович был освобожден указом Президиума Верховного Совета от 27 июля 1944 года. И вот есть такая справка о том, что их вызвали, эту группу специалистов в НКВД Татарстана, объявили о том, что они свободны, освобождаются со снятием судимости. Это было 9 августа 1944 года, и там надпись Сергея Павловича, подпись, что мне объявлено. Ну и потом этот сотрудник НКВД сказал такую небольшую речь этим товарищам, 35 человек были освобождены. Смысл был такой, что, мол, дело останется, а обида забудется. И они продолжали работать, потому что шла война, и вернуться домой они не могли. И вот он в командировку в Москву приехал в ноябре 44-го года на короткое время и рассказывал маме и бабушке обо всех злоключениях своих лет. А потом уже он вернулся в августе, 11 августа 45-го года, как бы в командировку до 10 сентября, но 7 сентября он улетел в Германию. Вот вместе там он был с Чертаком и так далее, они там изучали немецкую трофейную технику. Но интересно то, что здесь после освобождения им предоставили комнаты. И вот Сергею Павловичу дали комнату на улице Лядова, соцгород, дом 5, квартира 100. Он прислал замечательное письмо моей маме и бабушке, в котором он описывает, я вам просто несколько строк прочту, значит, там написано, что живу я с одним товарищем в очень хорошенькой двухкомнатной квартире на 5-м этаже. Выбор мой, так как вы знаете, что я люблю жить высоко. Комната моя шикарно обставлена, а именно кровать со всем необходимым, стол кухонный, покрытый простыней, 2 табурета, тумбочка и письменный стол, привезенный мною с работы. На окне моя посуда, 3 банки стеклянных и 2 бутылки, кружка и одна чайная ложка. Вот и все мое имущество и хозяйство. Чувствую ваши насмешливые улыбки. Да мне и самому смешно. И еще он пишет, что там все очень хлопочут, пытаются нам помочь и шьют нам занавески на окна и белье. В скобках. У меня нет ни одной пары, и я пока обхожусь просто так. И он пишет, чувствую, что вы в ужасе, но ей-богу, это же пустяки, я даже не замечаю этого. И еще он пишет, что я раньше никогда не ощущал всей прелести того, что нас окружает, а сейчас я знаю цену и лучу солнца, и глотку свежего воздуха, и корки сухого хлеба. В общем, у меня тут целая глава. Это второе издание моей книги, которое называется «Наталья Королева, отец». Это трехтомник уже, выпущенный к столетию Сергея Павловича. И 13-я глава называется «Казанские университеты».
1 мая 1945 года в Казанском авиационном институте на основании приказа Народного комиссариата была организована кафедра реактивных двигателей. Она начала готовить созидателей ракетно-космической техники. Не теоретиков, а именно созидателей, творцов, конструкторов, людей, которые должны отрабатывать такую технику. Рассказывает заведующая музеем истории КАИ КНИТУ имени Туполева Коняхина Валентина Ивановна.
Специалистов по ракетно-космической технике КАИ начал первым в стране, первым среди вузов страны. Еще шла война, а наш директор Георгий Владимирович Каменков, зная о том, что главные специалисты, работающие в этой области, живут и работают в Казани, попросил своих заместителей подготовить обоснование для руководства страны о том, что в Казани, а в частности в КАИ, уже можно и нужно готовить специалистов по этой технике. И 1 мая 1945 года вышел приказ министра авиационной промышленности СССР, а 14 июля уже вышел приказ по КАИ, где уже состав кафедры указан и вся дальнейшая программа деятельности. Создавали кафедру Глушко Валентин Петрович, он заведующим кафедрой стал, Королев Сергей Павлович, Жирицкий вот Георгий Сергеевич, они вот так по списку, Лист Григорий Николаевич, Брагин Давид Яковлевич и Севрук Доминик Доминикович, Королев, Глушко и Жирицкий – это главные специалисты, которые потом создавали базу и для полета искусственных спутников Земли и полета человека в космос впоследствии. Вот они были зачислены на кафедру, стали приезжать в институт, разработали программу, а к этому времени из выпускников моторостроительного факультета сформировали группы, которые вот и стали потом специализировать по реактивным двигателям. Сами главные специалисты Глушко и Королев в учебном процессе не участвовали, потому что война закончилась, и в конце августа их отозвали в Москву. А Королев Сергей Павлович и Лист вот Григорий Николаевич, еще Мишин к ним присоединился, и они поехали в командировку в Германию для знакомства, ну и приемки трофейной техники. А с сентября учебный процесс начался. И первым исполнял обязанности заведующего кафедрой Севрук Доминик Доминикович. 2 года он возглавлял. Тут вот его есть курс его лекций. И через год вышли первые специалисты. В декабре 1946 года одна группа, и в середине 1947 вторая большая группа. Здесь вот их было 18 специалистов. В их числе был Иван Иванович Иванов, впоследствии известный ученый и конструктор в области ракетной и ракетно-космических двигателей. В числе первых выпускников также был Алимасов Вячеслав Евгеньевич, впоследствии заведующий этой кафедрой. Он 23 года заведовал этой кафедрой, а потом был руководителем Казанского научного центра Российской академии наук. Георгий Сергеевич Жирицкий через год создал новую кафедру турбомашин за особые заслуги перед наукой по освоению космоса. В 1966 году, после смерти Георгия Сергеевича, один из кратеров Луны был назван именем профессора Жирицкого. Вот здесь глобус Луны, просто он более раннего производства, и место кратера мы вот этим флажком определяем. А сам глобус – это подарок, вот тут есть автограф, подарок Глушко Валентина Петровича, вот заведующему кафедрой Алимасову Вячеславу Евгеньевичу.
С момента организации кафедры ее коллектив ставил новые курсы по теории и конструкции ракетных двигателей, автоматике, регулированию, рабочим процессам, активно сотрудничал с предприятиями ракетно-космической отрасли. В 1957 году по инициативе Вячеслава Алимасова начало развиваться новое научное направление по расчету и исследованию термодинамических процессов на основе широкого применения ЭВМ. Это обеспечило переход от одиночных к массовым расчетам для НИИ, проектных и промышленных организаций нашей страны. Программы были переданы в десятки организаций СССР для использования в научных исследованиях, проектировании, учебной работе. Признание успешного развития нового научного направления послужило основанием для организации в КАИ отраслевой лаборатории термодинамических и теплофизических исследований. Научным руководителем был утвержден Алимасов. В 1968 году Академия наук СССР приняла решение об издании справочника по термодинамическим и теплофизическим свойствам продуктов сгорания на основе работ, выполненных в названной лаборатории. Справочник был опубликован в 1971 по 1980 годы по решению Академии наук страны. По полноте и строгости представления оригинальных материалов этот справочник на тот момент времени не имел аналогов в отечественной и зарубежной литературе. Отдельные тома справочника были переведены из США и Израиля. В 1984 году основные авторы справочника были удостоены Государственной премии СССР в области науки и техники. А вторая государственная премия СССР в области науки и техники в 1991 году была присуждена Алимасову, а также Дригалину и Тишину за четвертое издание учебника «Теории ракетных двигателей». Большинство научных работ по темам, связанным с ракетным двигательстроением, не обходится без ссылок на указанные справочник и учебник. Известность кафедры не ограничена рамками России. Интерес к кафедре весьма высок в странах, активно развивающих космические технологии. Для подготовки высококвалифицированных специалистов кафедра спецдвигателей содержит образцы ракетной техники от исторических экспонатов до современных. Например, ФАУ-2 и ее оригинальная пневмогидросхема, созданная под руководством Глушко и которая до сегодняшнего дня обеспечивает надежный вывод в космос летательных аппаратов с космонавтами. На данный момент, как и ранее, выпускники кафедры востребованы предприятиями ВПК, они успешно конкурируют с выпускниками других родственных вузов. Вот лишь некоторые из выпускников КАИ разных лет, продолжает рассказывать заведующий музеем истории КАИ КНИТУ имени Туполева Коняхина Валентина Ивановна.
Директора заводов, авиационных и не только авиационных. По стране, вот так если пройтись, то это прям вся география. Ну, Садовников, это вот будет наш человек, это генеральный конструктор Воткинского завода по производству межконтинентальных баллистических ракет. Дважды Герой социалистического труда. Единственный из выпускников дважды Герой социалистического труда. А дальше директора в основном авиационных заводов. Вот так вот. Киев, Казань, Казанский авиационный, вертолетный, Иликон. Дальше Ульяновский, Саратовский, Омский, Новосибирский, Улан-Удэ. Два директора Поспелов и Севец. Это Воронежского завода. Белугин Владимир Александрович, директор Федерального ядерного центра. Ну, а дальше уже идут это филиалы КБ Туполева в разных городах. Вот это директора завода. Здесь два уже теперь бывших заместителя премьер-министра, Павлов и Зарипов, и директора заводов вот, города и республики. Ну, вот здесь у нас идут летчики. Лобачев, о нем мы скажем, это вот начальник Центра управления полетом из этих наших выпускников. Летчики, штурманы, испытатели, заслуженные летчики-испытатели. Халиманович, но тоже вот из этой же области.
Вообще, в Музее истории КАИ каждый стенд, документ, экспонат – это свидетель уникальных, порой удивительных событий, сформировавших ракетный щит нашей страны. Вот пример создания легендарных «Катюш» – боевых машин реактивной артиллерии.
Дело в том, что когда война началась, еще в стране не было технологии, отработанной по производству «Катюш». Где-то что-то начинали, а война началась. И тогда было принято решение в ряде городов экспериментально наладить производство и вот этот опыт потом обобщить. В Казани, конечно, поручили КАИ. Вот Юрий Георгиевич Одиноков был в это время заместителем директора. Вот он мне рассказывал. Пригласили меня и сказали, а будут делать детали на предприятиях республики, даже не только города, а республики, а вы собирать. И вот он мне потом рассказывал, он говорит, как это делать, я не знал. Ну, вот он первый выпускник и проректор, да, если он не знает, кто знает, да. Он говорит, ну, я знал, что там этого не скажешь. Пришел, собрал людей, ну, нашлись люди, которые сказали, ну, раз надо, будем делать. Сивай. Но у нас не осталось никаких о нем документов. Александр Владимирович Сивай, это вот он сказал, раз надо, будем делать. А потом и каисты подключились и начали делать, да. Во дворе первого здания Казани, там, где был каретный сарай, потому что это же там была гимназия, там на каретах возили гимназистов. Во дворе, в каретном сарае, стали делать «Катюши». Первые на конной тяге, потом вот ЗИС вот тут. Это фотография, это из Горьковского Кремля. Здесь ничего, потому что не фотографировали. А последние дома его отработали уже на студебекерах. Это вот уже по ленд-лизу пришли студебекеры. Вот хочу вот еще об этом человеке сказать. Это вот они были теоретики, о которых я сказала. А вот Дмитрий Григорьевич Манухин, ну тогда Дмитрий Манухин, был как раз из числа тех студентов, которые проходили преддипломную практику. И его оставили на работе на авиационном заводе. А когда нам вот поручили делать «Катюши», его сюда перевели, и он в роли мастера, не имея даже диплома, от имени Ставки принимал вот эти изделия с предприятий, и вот здесь их собирали. В ночь под Новый год выкатили первую «Катюшу». Мне вот рассказывали. Я говорю, как в ночь? Ну, все, и 12 там уже было, все, я говорю, Новый год. Ну, какой Новый год? Ну, какой Новый год? Тут мы в ночь под Новый год ее собрали вот на конной тяге и ушли домой утром.
Созданием ракетного щита России связан еще один очень важный факт. Нельзя забывать в этом контексте о подвиге нашего земляка Михаила Петровича Девятаева. Именно благодаря ему была уничтожена секретная военная база фашистов на острове Узедом, где разрабатывалось и строилось новейшее ракетное оружие. В частности, бомбардировщики с ракетами Фау-2 на борту. Девятаев рассказал командующему армии генерал-лейтенанту Белову о том, что на острове находится секретный ракетный полигон, указал его точные координаты, благодаря чему были уничтожены и ракетный полигон, и 3500 фашистов. Таким образом, Гитлер был лишен последней возможности на успешное продолжение войны. Девятаев доставил в СССР уникальный самолет с системой наведения ракет и образцы Фау-2, что ускорило работу над советским космическим щитом. 18 октября 1947 года с полигона Капустин-Яр был осуществлен первый в СССР пуск баллистической ракеты Р-1 советского аналога Фау-2. Республика Татарстан по праву гордится своими талантами, технической мыслью высококвалифицированных специалистов-конструкторов, разработчиков, много сделавших и делающих для укрепления обороноспособности страны. И вся страна гордится тем, что именно ее гражданин стал первым человеком, отправившимся за пределы планеты Земля.